«Кой черт, молчишь!» Михаил заорал уже так, что песок посыпался со старого потолка. «Почему, говорю, после войны людей досыта нельзя было накормить?» Боялись, что советский человек вместе с буржуйским хлебом буржуйскую заразу проглотит. Али тебя это не касается? Ты не голодал?
Да не в голоде дело.
Петр тоже вспылил. Не в голоде, а в чем?
В чем, в чем?
В гражданскую войну тоже немало голодали. Четвертушку хлеба получали. А про голод сегодня пели? А-а-а! Так вот ты о чем? Михаил немного помолчал. Песни-то мы все умеем петь, а тебя учили, я думаю, не песни петь.
Петр не сумел толком ответить.
Он всегда терялся, когда брат взрывался и начинал кричать. Да и в двух словах тут не ответишь, о разном думали они сейчас с братом. Михаил вскоре захрапел. Он не любил неопределенности. Говорить-то говорить, спать-так спать. А Петр еще долго лежал с открытыми глазами. По духам надоедливо попискивал заблудившийся в темноте комарик. Поднять бы руку, прихлопнуть. Заворожила песня. Околдовали слова. Он упал возле ног у коня своего и закрыл свои карие очи. Ты, конек вороной, передай, дорогой, что я честно погиб за рабочих. И он, взрослый человек, с залысинами на лбу, с отчетливо наметившейся проталинкой на темени, отчаянно завидовал молодому, безвестному, безымянному пареньку его славной смерти. Была белая ночь, когда он вышел из душной избы. Лежавший в сенцах у порога пес вскинул было голову и тотчас опустил, не хозяин. Он перешагнул за порог. Холодная, зернистая роса омыла босые ноги. Разгоряченное тело зябко свело от ночной свежести. Тихо, так тихо, как бывает тихо только в белую ночь. Избушку Калины Ивановича на том конце просеки из-за тумана не видать, но сама просека не в тумане. И белые верхушки наспех срубленного Михаилом кустарника горят валом свете непотухающей зари, как кавалерийские пики. «Да», — думал Петр, — «пройдут года, пройдут века. Будет все та же белая ночь, будет все та же Марьюша, наверняка расчищенная, разделанная, без этого нынешнего позора и запустения. А что останется от них? От людей, о них, какую будут петь песню?» Сеногной кончился к пятнице. Огнистое светило с самого утра утвердило себя в небе и ни с места никаких уступок мокриди. Сеноставы на Марьюше ожили, а Михаил тот просто помолодел. Все дни были зарубы поперек лба, а теперь растаяли, смыло потом. Но вот пошли времена. В субботу шабаш. До обеда гребли, метали, делали каждый что надо, а с обеда запокрикивали. «Родька! Родька! Где Родька?» «Да так у нас, но не», — сказал Михаил. «Сев, не сев, страда, не страда, в субботу 12 часов пробило. Домой, в баню. А в воскресенье, само собой, валежной.
Но ведь есть постановление. В страдные дни рабочий день увеличивается, а отгул потом постановление.
Постановление есть, да нынче люди сами постановляют. Родька, конечно, перво-наперво подкатил к ним, и как подкатил? Напрямик через ручей и грязи, где и на телеге не скоро проскочишь». Михаил, когда услыхал надрывный вой и моторные выстрелы, рядом в ольшанике взвыл. «Ну, сукин сын, завязнет, придется всей Марьюшей вытаскивать». Не завяз. Вырвалась из кустов машина, вся по уши в грязи, но с красной победной веточкой смородины на радиаторе. «Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-б
Родька еще поддал жару. Сделал разворот во всю пожню. Перемял, перепутал грязными колесами все несгребенное сено. И Петр подумал, ну, сейчас достанется парню. Слова не сказал Михаил, только головой покачал. Родька выскочил из кабины, глаз черный блестит, и улыбка во все смуглое запотелое лицо.
«Привет, привет, племянничек», — сказал Михаил, протягивая ему руку, и тоже начал улыбаться. Петра Родька тоже зачислил в свои родственники. «Как жизнь молодая, дядь Петя?» Не свои, чужие слова, даже фамильярные, а Петру было все-таки приятно. «Ну, чаем тебя напоить, Родион?» — спросил Михаил. «Нет, нет!» — Родька замахал обеими руками. «У меня еще столько объектов!» Затем повертелся, повертелся чертом, и вдруг бутылку. Выхватил неведомо и откуда, как фокусник. «А это тебе, дядь Миша, персональный подарочек от меня!»
«Ну, это зря, зря, Родион, ни к чему!» — запротестовал был Михаил. Но бутылку в конце концов принял. Парень неплохо зарабатывает, не разорится.
Через минуту Родька уже восседал за рулем. «Собирайтесь, а я моменталом. Через полчаса буду у вас».
«Я, пожалуй, воздержусь», — сказал Михаил. «И без меня полный кузов наберется. А вот его забери». Михаил с доброй усмешкой кивнул на Петра. «Он ведь там, в городе, тоже привык к выходным». «Ну, это как сказать. Ладно, ладно, пошутить нельзя. Поезжай. Чего тут париться? Недельку повтыкал, и хватит».
Глава 9. Родька подкатил к самому дому, и Петр, выскочив из кабины, только что не попал в объятия к своим. Все, сияющие сестра с зареванными двойнятами на руках, кротко и, как всегда, виноват улыбающийся брат Мурка, молоденькая черная кошка с белыми передними лапками, все вышли встречать его. Встречать как своего кормильца, как свою опору. И вот когда он почувствовал, что у него есть семья. «Что долго? Мы ждем, пождем, все глаза проглядели. У нас и баня вся выистыла». Баня, конечно, не выистыла. Эта сестра выговаривала ему по привычке, для порядка. И каменка зарокотала, едва он на нее плеснул. Он не сразу решился взяться за веник. Прокалило, до самых печенок прожгло за эти дни. И уж чем-чем, а жаром-то он был сыт. Но свежий березовый веничек, загодя замоченный сестрой, был так соблазнителен. Такая зеленая, такая пахучая была вода в белом эмалированном тазу, что он невольно протянул руку. Махнул веником раз, махнул два и заработал. Его шатало, его покачивало, когда он вышел в открытые без дверей сенцы. Скамейка молоденьких рябинок подступала к старенькому до седловины выбитому ногами порожку, на которой он и сел. В прогалинах зеленого кружева листвы сверкала далекая, серебром вспыхивающая пинига. Лошадиное хрумканье доносилось снизу, из-под угора. И так славно, так хорошо пахло разогретой на солнце земляникой. Вдруг какая-то тень пала сверху на Петра. Григорий вышел на угор. Петр, пятясь, отступил вглубь сенцев, потом отыскал в пазу щель, припал к ней глазами, но Григория на угоре уже не было. Зачем он приходил? Просто так на угор вышел, на реку, на подгорье взглянуть, как принято это в Пикашине. Или его проведать, по нему соскучился. Когда у Григория начались припадки, врачи у Петра долго допытывались, не было ли у его брата какой-либо травмы черепа, ушиба. «Нет», — ответил Петр. «А сейчас, Бог знает почему, вдруг вспомнил давнишнюю историю. Вскоре после того, как они вернулись из армии, они с братом как-то работали в доке на сварке старого суденышка.
а точнее на сварке поручней на верхней палубе. Работа, в общем-то, была ерундовая, и они не больно-то беспокоились о технике безопасности. Какую-то дощенку приладили сбоку, и все. И вот вдруг, когда уж поручни были почти сварены, Петр поскользнулся на этой оледенелой дощенке. Осенью дело было, в октябре. Из 5-метровой высоты полетел в ледяную воду. К счастью, все обошлось довольно благополучно. Он отделался, как говорится, легким испугом. Но когда он стал загребать руками, кого же увидел рядом с собой? Григория. Тот бросился вслед за ним, не раздумывая ни секунды. Пользы от этого мальчишества, конечно, не было никакой. А сейчас, вспомнив этот случай, Петр вдруг подумал, а не с того ли самого времени началась болезнь у брата? Еще он подумал сейчас, а сам он, если бы такое случилось с Григорием, сам он смог бы вот так же безрассудно, очертя голову, броситься вслед за братом. Ответа на этот вопрос он в себе не нашел. И тоска, тяжелая тоска навалилась на него. И все сразу вокруг как-то померкло. 3 дня разлагался Петр. Ходил на реку, купался, валялся в поле, в тени под старой лиственницей. Пробовал читать роман-газету. Модно, почетно теперь в деревне иметь ее, как сервант, как приемник, как ковер на стене. И у Михаила скопилась целая стопа пестрых книжек из этой серии, новеньких, нечитанных. Но и Петр не очень залохматил их в эти дни. Страниц 5 первых одолеет, ткнется глазами в середину, в конец и в сторону. Все вроде бы правильно, речисто. А читать не хочется. И глаз сам собой утянулся к зеленой травинке, щекочущий кончик носа, к трудяге-муравью, который для какой-то своей надобности, с муравьиной пробательностью и дотошностью, изучал его морщинистую ладонь, к пузатому, разодетому в золото шмелю, беспечно, как в гамаке, покачивающемуся на белом душистом зонтике морковника. Но больше всего, лежа вот так в траве под лиственницей, Петр любил смотреть на коня, на это деревянное чудо на крыше Ставровского дома. За эти дни он вдоль и поперек исходил, излазил дом, и его поражала добротность и основательность работы. Он сам как-никак плотницкую академию ФЗУ кончил. Поражал лес, из которого выстроен был дом, отборный, безбаллонный, снаружи немного подгорел, повыветрил, 60 лет все-таки постройки, а изнутри, как новенький, янтарный, звоном звенит. И Петр любил, проснувшись поутру, он один спал в передних избах, горницах, подать голос, и голос гулким эхом раскатывался по пустым, ничем не захламленным избам, эхом, как по лесу, на вечерней и утренней заре. Если бы он не знал в живе Степана Андреяновича, хозяина этого дома, он, не задумываясь, сказал бы, тут жил богатырь. До того все было крупно, размашисто, поведь, сени, избы, хоть на тройке разъезжай. И какими скучными, какими неинтересными казались нынешние новые дома, однообразные, предельно утилитарные, напоминающие какие-то раскрашенные вагоны. И, увы, дом Михаила, может быть, лучший из всех новых домов, тоже не был исключением. А может, и в самом деле раньше жили богатыри, приходило на ум Петру. Ведь чтобы выстроить такие хоромы, название-то какое? Какую душу надо иметь, какую широту натуры, какое безошибочное чувство красоты. Петр дивился себе.